Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Подробности не для всех. Суд о теракте в Крокус-Сити-Холле закрыли от публики. Не в тюрьме, но в заключении. Сотни украинцев застряли в российских миграционных центрах. Заповедник или дорога? Защитники Лосиного острова пытаются остановить строительство магистрали.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Чечне приговорил к 3 годам и 11 месяцам колонии поселения Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых. Ее признали виновной в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Следствие утверждало, что Мусаева ударила сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний и сорвала с него погон, когда они ехали в машине из больницы. Это второй приговор в отношении Заремы Мусаевой. В 2023 году ее осудили почти на 5 лет колонии поселения за применение насилия к полицейскому. Ни по одному из дел вину она не признала. В январе 2022 года сотрудники чеченских правоохранительных органов вывезли Зарему Мусаеву из дома в Нижнем Новгороде, доставили в Чечню, где арестовали. По мнению правозащитников, Мусаеву преследуют за оппозиционную деятельность ее сыновей. В заключении, здоровье женщины, у которой несколько хронических заболеваний, постоянно ухудшается. В аннексированном Севастополе суд приговорил 42-летнюю Викторию Стрелец и ее 24-летнюю дочь Александру к 12 годам колонии каждую за госизмену. По версии следствия, Александра Стрелец за вознаграждение согласилась на конфиденциальное сотрудничество с представителями Украины, привлекла к этому мать и в сентябре 2023 года передала Украине фотографии российских военных объектов. Дело суд рассмотрел за одно заседание. Также по обвинению в госизмене суд в Москве арестовал бывшего сотрудника управления делами президента и профессора университета имени Плеханова Вадима Салтыковского. Подробности дела не раскрываются. Суд в Екатеринбурге приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей 69-летнего Андрея Кужелева за финансирование экстремистской деятельности, а именно фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти объявили экстремистским и запретили летом 2021 года. Прокуратура запрашивала для подсудимого штраф в 12 миллионов рублей. По версии следствия, Кужелев оформил автоплатежи ФБК из августа 2021 года по февраль 2022, перевел фонду Навального около 13 тысяч рублей. Кужелев настаивал, что жертвовал деньги на борьбу с коррупцией и не знал, что ФБК признан экстремистской организацией. Издание «Медиазона» подсчитало, что за 3 года следствие возбудило 76 уголовных дел против россиян, донативших фонду борьбы с коррупцией. Известно о 49 приговорах. Большинство из них не связаны с лишением свободы. В основном это крупные штрафы, пишет «Медиазона». К реальным срокам приговорили 10 человек, 6 из них в Москве. Фонд борьбы с коррупцией заявил, что россияне, которых преследуют из-за донатов фонду, жертвы абсолютного произвола и массовых политических репрессий. Суд в Санкт-Петербурге отпустил без меры пресечения задержанную соосновательницу движения сознательных отказчиков Елену Попову. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом для дела послужила онлайн-трансляция ко дню рождения движения сознательных отказчиков, опубликованная во ВКонтакте. Дело против Поповой возбудили еще 2 июля 2025 года, в день, когда она объявила об уходе из движения на фоне давней моральной усталости. 5 августа к ней пришли с обыском.
У меня обыск, мне тут топором. Топором рубят дверь.
В Сочи суд оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Карину Ощуркову за съемку видео на фоне горящей нефтебазы и его публикацию в ТикТоке. Ее признали виновной в невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Как отмечает пресс-служба судов региона, ролик нарушает запрет на съемку последствий атак беспилотников. Ощуркову и двух ее друзей задержали вечером 3 августа. Всех троих вынудили извиниться на камеру. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Адлере в ночь на 3 августа. В результате удара дронов загорелись 2 резервуара с топливом на базе Роснефти, а также стоящие рядом гаражи. Двоих жителей Санкт-Петербурга не пропустили в метро из-за разряженной электронной техники, сообщает издание «Фонтанка». Один из них вез компьютерный монитор, который сотрудники безопасности попросили подключить и показать работу устройства. На вопрос, куда его подключить, пассажиру сказали, что розеток тут нет, пишет «Фонтанка». Еще одного человека не пропустили в метро из-за разряженного ноутбука. Сотрудники службы безопасности сослались на приказ Минтранса от 4 февраля 2025 года, который содержит пункт о проведении досмотра электронной техники посредством включения и проверки работоспособности. Пресс-служба петербургского метрополитена в комментарии РБК уточнила, что новые ограничения необходимы в условиях современных угроз и для избавления от возможных негативных последствий.
Суд в Москве начал рассматривать по существу дело о теракте в Крокус-Сити-Холле 24 марта 2024 года, который унес жизни более 140 человек. На скамье подсудимых 19 обвиняемых, четверо предполагаемых исполнителей теракта и 15 их предполагаемых пособников. Почти сразу после начала заседания по ходатайству прокурора процесс закрыли для публики под предлогом соблюдения мер безопасности. О том, что известно о результатах следствия, по делу Крокус-Сити-Холла расскажет Анастасия Тищенко.
Нападение на подмосковный концертный зал в Крокус-Сити-Холле 22 марта 2024 года унесло жизни 149 человек. Еще более 600 получили ранения и травмы. Террористы расстреливали посетителей, затем подожгли зал и скрылись на автомобиле. Предполагаемых исполнителей теракта задержали на следующий день. Избитых со следами пыток их доставили в суд для избрания меры пресечения. А на днях суд начал рассматривать дело о нападении на Крокус-Сити-Холл по существу. Непосредственными исполнителями теракта обвинение считают четверых граждан Таджикистана. Уже на первом заседании, как сообщает ТАСС, все они полностью признали вину. Еще 15 человек следствие называют пособниками террористов. Они, например, подготовили оружие и обеспечили нападавших деньгами. Кроме того, на скамье подсудимых оказались владельцы автомобиля «Рено», на котором террористы уехали из Крокус-Сити-Холла, а также Алишер Касимов, который сдал нападавшим квартиру. Следствие утверждает, он знал, что жилье используют для подготовки теракта. В августе 2024 года на одном из заседаний суда по продлению ареста Касимов прокричал: «Пусть знают, что мы невиновны». Из предполагаемых пособников только 8 признали вину. На первое заседание в суд пришли около 150 потерпевших. Всего их в деле больше 2000. Суд уже начал их допрос. По словам адвоката Людмилы Айвар, которая представляет их интересы, среди прочего люди отмечали, что безопасность на концертной площадке обеспечивали всего один или два охранника.
Такое вот ощущение безысходности, когда в таком огромном зале, в таком насыщенном людьми помещении, в таком фешенебельном, с наличием стольких всяких электронных и прочих штучек, отсутствует элементарная вещь, как противопожарная безопасность. То есть кто-то где-то кому-то махал палочкой, куда идти. Лениво стоял охранник и говорил сюда-сюда. Люди выбегали через 15-20 минут, никого не было от слова совсем. Эвакуировались сами. То есть спасай себя сам. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.
Один из очевидцев нападения, Иван Поморин, считает, что теракт координировал кто-то из зала.
У нас вопросы абсолютно другие. У нас вопросы сейчас не только к террористам. Да, потому что как пособники террористов рассматриваются люди, которые квартиры сдавали, которые машины продавали, да. Но для нас, как для очевидцев, которые там были, абсолютно очевидно, что была координация изнутри, то есть наверняка было пособничество террористам изнутри концертного зала Крокуса. Абсолютно точно понятно, что была координация и входа времени в зал, потому что были закрыты кулисы, да, занавес был закрыт, а они очень целенаправленно шли поджигать его. И просто если бы не было бы какой-то координации временной, то они бы не могли так очень четко сработать.
При этом организаторы нападения не задержаны. Сразу после теракта группировка «Валият Хорасан» взяла на себя ответственность за нападение. В свою очередь, власти России, в том числе президент Владимир Путин, настойчиво продвигали версию об украинском следе. Киев обвинение в причастности к теракту в Крокусе отвергает. Теперь, как отмечает русская служба BBC, следствие собрало две версии случившегося – нападение террористов ИГИЛ и некий украинский след – в одну. Пока единственная публичная информация, хоть как-то связывающая нападавших с Украиной, это показания обвиняемых в материалах уголовного дела, пишет BBC. Правозащитники скептически относятся к этим показаниям из-за избиений и пыток обвиняемых. Первое заседание по существу началось в открытом режиме, но вскоре его закрыли. Как сообщил ТАСС, из-за секретной информации в материалах дела и для безопасности всех участников процесса.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, что не так с делом Крокуса, я поговорила с политиком, полковником ФСБ России в отставке Геннадием Гудковым. Вот сейчас, спустя больше года после теракта в Крокус-Сити-Холле, когда дело уже передано в суд, понятно ли стало, как и почему произошел этот террористический акт?
Я даже писал на эту тему и говорил много. Я могу сейчас уже подзабыть те детали, которые тогда мне казались совершенно очевидными и шокирующими, но сам по себе теракт чудовищно непрофессиональный, с чрезвычайно фантастическим убийственным эффектом. Вот понимаете, потому что вот я никогда не поверю, что люди, которых наняли по интернету, совершают хладнокровные убийства, как в тире расстреливали людей, при этом у них ничего не сжимается, руки не дрожат, при этом они там не пьяные, не обкуренные. Потом они садятся в эту машину. Там очень много нестыковок, очень много несовпадений, начиная об отключении систем камер, об отсутствии сотрудников полиции, отсутствии системы и не включенной системы пожаротушения. И самое главное, что это хладнокровный расстрел людьми, которые наняты по интернету. Вот представьте просто себя на месте какого-то там ужасного террористического клана, который готовит атаку. Им очень важен эффект, им очень важен, так сказать, много крови, ужас. И он по интернету нанимает каких-то, так сказать, там непонятных людей, без всякой проверки. У них не было никакого боевого опыта. Они не бойцы Вагнера, которые там отличились расчленением трупов в Африке и там в Азии, да? Это просто какие-то люди, которые наняты. Это первое, так сказать. Второе, это люди почему-то вдруг уезжают на «Жигулях», которых никто не трогает, «Жигули». И потом вдруг они оказываются, так сказать, пойманными там чуть ли не в Брянской области. Ну, как-то вот кого хватают? Хватают какого-то водителя, которых подвозил. Хватает владельца квартиры, где они жили, которым сдавал просто. Хватает каких-то там людей, которые с ними случайно имели контакты. И все это выдается за какой-то дикий заговор ИГИЛа. Сначала пытались прилепить туда Украину, там она совсем никак не вписалась никоим образом. Начали, значит, вписывать туда ИГИЛ, при этом до того, как там было предупреждение американской разведки, на которое, так сказать, начхали с высокой колокольни и послали американцев по известным адресам. Типа, сами разберемся, не надо лезть к нам, запугивать, у нас все хорошо. У меня, например, сложилось четкое впечатление, что те, кто сидит, те, кто были задержаны, те, кто были избиты, у кого было там отрезано или откушено ухо, это люди, которыми прикрыли вот эту вот ужасную, зловещую террористическую операцию. Потому что на меня такое впечатление, что стреляли и убивали другие. Люди, у которых там ничего не дрогнуло. Были отключены все системы безопасности, которые обязаны были быть включены. Я сам знаю Крокус-Сити, многократно там бывал. Я знаю его владельцев, шапочным, тем не менее. Там. И я знаю тех людей, которые там обеспечили безопасность. Там вполне все профессионально, грамотно и дорого сделано в Крокус-Сити. У нас в моей компании работал человек, который потом ушел туда в техническую службу, был одним из руководителей технической службы. И он рассказывал о том, что ну, он действительно хороший, очень оборудование, качественное, оно работает. Я помню, что он хвалил эти системы и говорил, что они достаточно надежные, достаточно современные. Что с ними могло произойти в этот день, когда ни одна система, ни противопожарной безопасности, ни система аларм, значит, вызова нарядов, почему там не выехали люди, когда там 45 минут звучали выстрелы. Потом даже по числу убитых из огнестрельного оружия. Вы знаете, вот, допустим, мы берем Брейвика. Ведь Брейвик там, для того, чтобы убить там 39, по-моему, детей убил, я сейчас могу ошибаться в цифрах, Он там орудовал несколько часов. При этом он там был одет в спецназовца, который там говорил: «Дети, давайте идите сюда, я вас защищу», и тут же их расстреливал. Да? Вот. А тут короткое время, тут просто даже вот если просто стрелять из автомата, я настрелялся из этого автомата в своей жизни более чем достаточно. Как в армии, так и после этой армии. И я помню, когда вот уже работал в Городделе, мы приехали на стрельбище, нам дали автоматы, нам дали огромное количество патронов, стреляйте сколько хотите. И я с удивлением обнаружил, что автомат, когда стреляешь сколько хочешь, он очень быстро начинает вместо выстрелов давать плевки, потому что у него раскаляется ствол, и сразу резко снижаются все его стрелковые качества. И вот когда мы там говорим о том, сколько же там было расстреляно магазинов, они там были, да, сколько там гильз, получается, что там из одного автомата должны были стрелять бесконечно долго в течение всего этого времени. Ну, то есть, что технически невозможно. И поэтому остается огромное количество вопросов. Я понимаю, что там нужно следствие всех убедить, что они всех разоблачили, всех нашли, всех изобличили и все доказали. Но мы прекрасно знаем все эти судебные процессы, как происходят в стране, в которой нет права, в которой нет справедливости, в которой нет суда, в которой нет прокуратур, в которой нет нормальных следователей и так далее, нет нормальных адвокатов. То, что там люди сознаются под пытками, под жестокими пытками, избиениями, в чем угодно, тут у меня никаких даже нет сомнений. Поэтому вопросы все остаются, начиная с начала преступления и кончая финальной стадии задержания вот этих узбеков, которые были наняты по интернету и которые совершили якобы столь чудовищные преступления. Это не имеет сейчас значения, ни национальность не имеет значения. Это случайный найм кровожадных, хладнокровных убийц. Еще таких убийц поискать. Киллер, знаете, вот киллеры, они чем отличаются? У них нет никакой эмпатии, у них нет жалости к жертвам. Они привыкли проливать кровь. Для них это просто работа, они абстрагируются. Но для этого нужен огромный боевой опыт и определенный психотип. Это не всем дается, потому что это очень тяжело убивать человека на самом деле, если ты это никогда не делал на потоке. Поэтому вот я не верю ни на грамм вот в эти наймы по интернету. Совершенно не верю.
Геннадий Владимирович, вот вы сказали, что у вас сложилось впечатление, будто этими людьми, которые сейчас на скамье подсудимых, кого-то прикрывают. А есть предположение, кого и почему?
У меня сложилось четкое впечатление, что за этим преступлением могут стоять государственные структуры, у которых были властные полномочия, властные возможности повлиять на невыезд бригады, отключение систем безопасности, отключение систем пожарной безопасности, допустить свободный выход якобы вот этих террористов из помещения, чтобы они погрузились в машину, чтобы они проехали на этой машине чуть ли не 500 километров, и только после этого их задержать. А вполне возможно, что преступление основное, так сказать, осуществляли другие. Я не исключаю, может быть, даже не хотели сжигать Крокус-Сити, хотели, может быть, ограничиться этим ужасом. Но что-то пошло не так, или кто-то перестарался вместе с системой безопасности, отключил противопожарную систему. Знаете, получил команду и со страху, так сказать, отключил вообще все на всякий случай. И поэтому произошел вот этот чудовищный пожар, который уничтожил огромный зал, огромный центр. Может быть, хотели не совсем не так, но получилось вот так. Потому что рукожопие, уж извините за непарламентское выражение, оно сейчас типично для всей путинской системы. И руки не с того места растут у подавляющего большинства пособников этой системы, этого режима. Поэтому у меня такое впечатление, что за этим стояли государственные структуры, которым это было для чего-то надо. То ли там списать это преступление на кровожадных украинцев, то ли создать какую-то обстановку страха в обществе, то ли прикрыть этим информационным, так сказать, поводом какие-то другие, более важные для них, сокрыть какие-то события, отвлечь внимание. Я сейчас затрудняюсь давать оценки на эту тему, но у меня такое впечатление сложилось. Понятно, что мы с вами правда не узнаем до тех пор, пока Путин сидит в Кремле, и там не пойдут во все реформы, и не будут открыты архивы, и не заговорят люди. Вот. Но, тем не менее, у меня сложилось такое вот впечатление, что за этим преступлением, за этим терактом в том числе могут стоять государственные структуры России. Ну, какие, понятно.
А как бы вы оценили текущий уровень безопасности граждан от террористической угрозы в России?
Никак. Но его нет. Ну, и практически нет. Он очень невысокий, скажем. Давайте так, по-честному скажем, что он значительно ниже среднего необходимого уровня. Потому что система не заточена на борьбу с врагами народа. Она заточена на борьбу с врагами режима. А это две больших разницы, как говорят в Одессе. Да, в Одессе. Вот. Потому что система отчитывается, как она охраняет режим. А что происходит с гражданами, каков их уровень безопасности, каков их уровень защиты, это вообще по остаточному принципу. Это вообще никого особо сильно во власти, в режиме не интересует. Поэтому уровень безопасности в целом, как общественной безопасности, террористической безопасности и так далее, он очень низкий. То есть, если что-то серьезное будет в России происходить, и когда и серьезное что-то происходит, оказывается, что система к этому абсолютно не готова, она даже и не готовится к этому. Ей это и не надо, потому что с нее этого и не требует, по большому счету. С нее требует выявление всех тех, кто власть критикует, кто держит кукиш в кармане, кто там распространяет правду, которая называется почему-то фейками в российском законодательстве, правду о зверствах российской армии, о ее потерях, ну и так далее и тому подобное. То есть все недруги режима, все его критики объявлены врагами народа, самыми злейшими и самыми опасными. А те настоящие враги, которые есть у народа, у страны, ну, удастся, так сказать, их поймать, обезвредить. Хорошо, заодно еще пошлют их на фронт. Будет такая возможность, чтобы они не сидели, не гнили в тюрьмах. Но не удастся, значит, не удастся, так сказать, спасение утопающих. К сожалению, все время остается делом рук самих утопающих. Это написали Ильф и Петров там в начале 30-х годов, но эта фраза, она актуальна. Вот эта шутка, вот этот вот каламбур словесный, он стал девизом, по большому счету, работы всей системы власти, всей системы правоохранительной, так называемой системы, на благо народа. Сами как-нибудь выпутывайтесь из ваших трудностей. У нас другие задачи, нам не до вас.
Политик Геннадий Гудков был на связи с программой «Человек имеет право». Издание «Точка» обращает внимание на чрезвычайную ситуацию, которая развивается в некоторых центрах содержания иностранных граждан, где на многие месяцы буквально застревают люди, которым предписана депортация из России. Например, в середине июля, по данным журналистов, в центре для иностранцев под Смоленском находились 60 граждан Украины. Среди них 19 больных ВИЧ-инфекцией или туберкулезом и 9 женщин. Кроме украинцев, там месяцами держат граждан других стран, которых должны, но не спешат депортировать из России.
Воронинский центр временного содержания иностранных граждан украинские семьи называют местом гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что недавно его отремонтировали. Проблема в переполненности. Центр может вместить в себя 100 человек, но только в середине июля туда поместили больше 50 украинцев, и они постоянно прибывают. По данным издания «Точка», сейчас в российских центрах временного содержания иностранцев удерживают около 800 граждан Украины, а в колониях – это будущие кандидаты на депортацию – еще около 1000. В прошлом году «Медиазона» рассказывала про граждан Украины, которые застряли в Тамбовском центре. «Верстка» в самом начале войны сообщала об украинцах в центре временного содержания Белгородской области, которых также не могли депортировать из-за войны. Тогда, благодаря огласке и работе правозащитников и адвокатов, хоть и со скрипом, но украинцев начали освобождать, а решение об их депортации отменять. Некоторым даже разрешали остаться на территории России. Российские власти с 2023 года выдворяли иностранцев, в том числе и украинских граждан, из центров временного содержания через границу с Грузией, поскольку Грузия ранее принимала депортированных. Но в этом году грузинские власти ужесточили миграционное законодательство, и теперь, например, для въезда украинцев необходимо официальное подтверждение их гражданства, действующий украинский паспорт или специальный документ, которых у большинства депортированных из России нет. А бывших осужденных украинских граждан, которые отбывали наказание в российских колониях, Грузия отказалась принимать даже с документами, объясняя это мерами государственной безопасности. В итоге многие выдворенные украинцы буквально застряли на российско-грузинской границе.
Мест на всех не хватает. Спим в две смены. Людей везде море.
Оказаться в центре временного содержания иностранные граждане могут, если нарушили российское миграционное законодательство. Например, превысили разрешенный срок пребывания в стране и теперь должны быть депортированы. Причем с 2025 года поместить человека в такой центр можно не только по решению суда, но и по постановлению МВД, ФСБ, или пограничной службы. А иностранца, который отбыл срок в российской колонии, могут отправить в центр временного содержания иностранцев прямиком из колонии, если МВД признает его пребывание в стране нежелательным и примет решение о депортации. Например, выходца из России, но теперь уже гражданина Германии, режиссера Андрея Некрасова, власти задержали в Смоленской области в августе прошлого года и инкриминировали ему нарушение визового режима. Андрей Некрасов рассказал нам о том, как он провел там несколько месяцев в ожидании депортации.
У меня не было телефона, ну, кроме одного звонка в день, и компьютера, то есть, соответственно, не было никакого интернета. Я находился в центре очень долго, и формальная причина, почему это было так долго, в том, что так как нет прямых рейсов из России в Германию, нужно было получить разрешение или согласование от страны транзита. И вот это вот получение разрешения занимает якобы так долго.
Проблемы, связанные с депортацией иностранцев из России, обострились в 2020 году, когда во время пандемии ковида были введены карантинные меры и нарушено международное авиасообщение. Ковидные ограничения плавно заменились санкциями из-за войны, и надежды на простую и быструю депортацию у иностранных граждан исчезли. Люди сидят в центрах временного содержания иностранных граждан месяцами. Украинцы же называют свое содержание бессрочным.
Представители Узбекистана, представители Таджикистана, Белоруссии, Египта, они долго не сидят. Их вывозят в течение 2-3 недель. Единственное, которых я знаю, это из Египта. Он просидел более 2 месяцев, потому как билеты стоят очень дорого. Вот сейчас сидит еще Вьетнама, его билет стоит больше 100 тысяч. Так, по большому счету, сидим бессрочно только представители Украины.
Процедура выдворения не предполагает свободного перемещения иностранцев по миру. Власти ориентируются исключительно на гражданство. То есть гражданина Украины по закону можно выдворить только в Украину. Но из-за войны механизм депортации украинцев из России практически не работает. Граница закрыта, гражданские рейсы не выполняются, железнодорожное сообщение отсутствует. Как пишет портал 47 News, есть альтернативный маршрут. Украинцев сопровождают в Смоленск, оттуда через Беларусь на север Украины. Но это скорее исключение, которое действует при наличии высокопоставленных покровителей или по личным неофициальным договоренностям. Например, по данным этого же издания, на днях из Петербургского центра депортации вывезли в Смоленск несколько украинских граждан. Но кто именно и по какой причине дал на это согласие, неизвестно. По данным на 2014 год, в России был 81 центр временного содержания иностранных граждан в 78 регионах. Данных на 2025 год в открытых источниках нет, но число депортируемых из России постоянно увеличивается. За первое полугодие 2024 года было вынесено более 85 тысяч решений о выдворении, а к середине 2025 года уже депортировано 88 тысяч человек. Это приводит к тому, что условия содержания в центрах временного содержания иностранных граждан становятся невыносимыми. Не хватает еды, появляется антисанитария, недоступна более-менее срочная медицинская помощь. Как пишет издание «Урару», в 2024 году Россия потратила на выдворение иностранцев около 1 миллиарда рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2023 и 2022 годах. Расходы выросли из-за роста числа депортаций и подорожания перелетов. Власти пытались переложить часть этих затрат на самих депортируемых, что привело к увеличению количества живущих в таких центрах людей. Ведь у многих из них попросту нет денег на билет.
Эта программа «Человек имеет право», и на видеосвязи с нами директор Института стратегических исследований и безопасности, доктор философии по политическим наукам Павел Лисянский. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что известно вам о реальном числе украинских граждан, которые находятся сейчас в российских центрах временного содержания иностранных граждан, потому что их никак не могут депортировать в Украину?
Сложный вопрос, но это тысячи людей, сразу вам скажу. И вы знаете, там проходят какие-то нездоровые процессы, потому что недавно приняли решение по закрытию пунктов временного содержания в Луганской области. То есть они переформатируют эту систему, да, то есть как бы и там уже будет в этих центрах трудовая повинность. То есть они не просто будут там находиться, они там еще будут и работать. Вот, там меняется эта система.
Да, простите, пожалуйста, а вы сейчас не путаете вот эту систему с центрами, где содержат вообще всех мигрантов иностранных в России, в том числе сейчас и украинских граждан, и с той системой, где вообще бессудно и безвинно находятся люди, угнанные с территории Украины еще в самом начале этой войны, которые там и гражданские содержатся без суда и следствия, непонятно в каких условиях, к ним никого не пускают, потому что это немножко...
Действительно, есть так называемые миграционные тюрьмы, если их так можно назвать, где содержатся граждане Украины. И есть ПВР, то есть пункты временного содержания. Это те люди, которых якобы эвакуировали, туда отправили, и фактически это тоже, можно сказать, места заключения, там ужасные условия, то есть как бы там идет переформатирование. А то, что касается людей, которые находятся в миграционных тюрьмах, то есть как бы на сегодняшний день это где-то около там 2-3 тысяч, то, что мне известно, да, то есть, но это если брать оккупированные территории. В Луганске и Донецке специально создали блоки под миграционные тюрьмы. Это было в 2024 году. Теперь, кто туда попадает? Туда попадают не только граждане Украины, туда попадают даже те, кто уже лишен российского гражданства. То есть, когда люди получали паспорт гражданина России, ну, под принуждением, к примеру, в указе Путина было сказано написание отказа от украинского гражданства. Но мы на Украине это не признаем. Но по законам России они это признают. И они ввели в закон о том, что есть гражданство по рождению, а есть по приобретению. И вот те, кто по приобретению, они могут этого гражданства лишиться. И вот сейчас мы наблюдаем ситуацию такую, что на оккупированной территории массово идет лишение гражданства тех людей, которые отказался формально от украинского и получил российский. И он получается без...
Апатридом он становится. Он становится апатридом, у него никакого нет гражданства.
Да, у него нет никакого гражданства. И этих людей держат в миграционных тюрьмах. Угу. Суды рассматривают почему-то эти дела очень долго. Там, ну, к примеру, в России практика от полугода, к примеру, до 2 лет они могут рассматривать. Могут быстрее. Но на территории оккупированной там нет адвокатов, там адвокатура практически парализована. Судьи там все в основном выполняют указания ФСБ. Мы, кстати, на следующей неделе презентуем отчет судей в оккупации, где идентифицировали практически всех судей на оккупированной территории. Вот. И, естественно, они все под спецслужбами. Что мы думаем, то есть как бы наши аналитики? Недавно Путин издал указ о том, что к военному призыву подлежат люди без гражданства, в том числе. Мы считаем, что они таким образом набирают себе людей. Вот как было в 22-м году, когда они кидали в местные штурмы шахтеров, металлургов, то есть когда они еще не аннексировали, когда они собирали их и отправляли. То есть им нужна вот такая вот черная пехота. Вот именно такую черную пехоту они и собираются собрать из вот этих вот людей, которые остались без гражданства. Угу. Ну, как остались, формально.
Угу. Да, это вот те, кого, как вы говорите, удерживают в центрах для мигрантов на территории Луганской и Донецкой областей. Скажите, пожалуйста, а понятно ли вам, почему недавних заключенных российских тюрем граждан Украины удерживают после формального окончания их сроков вот в российских этих центрах? Это что, это какая-то правовая неопределенность или это осознанная политика давления российских властей? Этим-то они чего добиваются? Вот, то есть у них человек бывший заключенный, которого, может быть, еще там 7 лет назад посадили за какие-то преступления, у него закончился срок, его вместо того, чтобы отправить на родину, отправляют в этот центр, и там он сидит неопределенно долго, и таких в некоторых центрах таких набивается по, ну, более полусотни человек, хотя центры на это совершенно не рассчитаны.
Это практика еще 2014 года, когда создались так называемые ЛНР, ДНР. А лично вот в наших достижениях, не в моих, а у моих коллег, Восточная правозащитная группа, они освободили 4 таких людей, у которых закончились срока, а они были осуждены по украинскому законодательству. А боевики ЛДНР говорили, а у нас свое законодательство, мы тебя не выпустим. Вот мы освободили 4 таких людей. Это было без помощи государства, через международные структуры. Один гражданин Грузии был. В чем тут главный момент? Смотрите, они же их еще используют как рабочую силу. Вы если промониторите открытые источники, то вы увидите, что заключенные там, и там, и там, они работают. А если вы сравните статистику центров занятости Российской Федерации на оккупированной территории, то вы увидите огромный недобор людей по всем специальностям. И эта практика была еще с 2014-2015 года. А то, что вы говорите, эти центры не рассчитаны на такое количество людей. Смотрите, по распоряжению Мишустина до 2026 года на этих территориях там должно быть возведено около 15 или больше мест лишения свободы. На оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей. Для чего вопрос? Для того, чтобы со всей России гнать заключенных на оккупированные территории и также использовать их сначала как рабочую силу, ну а потом бросать их в местные штурмы. Ведь мы видим частые записи самих российских военных оккупантов, которые говорят, что я вот записываю это видео, и меня больше не будет, меня за 200 и так далее. И это же все влияет на российское общество. Там есть родственники, там есть еще кто-то. То есть протестный потенциал растет. Может быть, не в таком количестве, как бы нам хотелось, но он все равно есть, растет. И диктаторскому режиму Кремля нужны те люди, за которых вообще никто не вспомнит и не будет никаких протестов, кому никого не жалко. Ну кто в Москве там будет за этих депортированных плакать? Или в Питере, к примеру, или в других городах, понимаете? Вот поэтому это мое объяснение, зачем их там содержат.
Угу. А скажите, пожалуйста, а какие основные препятствия сейчас возникают при депортации, ну, возвращении украинцев на родину, что мешает сделать этот процесс прозрачным и быстрым? Почему их просто не отправить назад в Украину или через Грузию? Раньше это было возможно, но Грузия почему-то сейчас тоже не хочет принимать бывших заключенных граждан. Или через Беларусь?
Я вам больше того хочу сказать. В 2022 году были случаи, когда людей депортировали прямо в Украину, прямо выводили на линию фронта в Запорожской области, зачитывали решение о депортации и отправляли человека, он шел в Украину. Такие случаи были. Да, вот как бы. А это все объясняет то, о чем я и говорю. Они копят человеческий ресурс. Вот только для этого. Это единственное, вот мы анализировали тоже, это единственное, что поддается объяснению.
Скажите, а как часто правозащитникам удается получить какой-то доступ вот гражданам Украины, которые содержатся в этих миграционных центрах, и помочь им оказать юридическую помощь, не знаю, наладить связь с родными?
Вы знаете, по-разному. Ну, удается, но по-разному. Все, что мы можем делать, правозащитники украинские, это помогать спецслужбам Украины для того, чтобы они каким-то образом доставали оттуда наших людей. То есть как бы идентифицировать место, сказать, кто где находится, какие есть каналы связи, то есть как бы какая ситуация в общем, да, там, с кем он там сидит, ну и так далее. То есть очень важно идентифицировать начальников мест лишения свободы. и службы могут работать в том числе через них. Ну, разные есть варианты, всего сказать не могу.
Угу. Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Доктор философии по политическим наукам Павел Лисянский был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Павел. Власти подмосковного Королёва против защитников Лосиного острова. Это противостояние началось из-за планов строительства шоссе через национальный парк. Активисты считают, что оно нарушит миграционные пути животных и сделает лес уязвимым. Власти, в свою очередь, обращают внимание на то, как хорошо новая дорога разгрузит транспортные потоки в Подмосковье. Активная фаза работ уже началась, а вместе с этим усилились и протесты. А в одном из самых заметных экологических протестов последних лет расскажет Анастасия Тищенко.
Я вышел в пикет, потому что территория Лосиного острова, особо охраняемая природная территория, она сейчас подвергается опасности и фактически экологическая катастрофа.
Власти Подмосковья воюют против своих же жителей, считают защитники Лосиного острова. На днях активисты вновь вышли с плакатами против строительства дороги через национальный парк.
Огромная просьба Следственному комитету, прокуратуре, президенту отреагировать, потому что это в их полномочиях происходит нарушение, и заповедник разрушают.
Протесты начались еще в 2023 году, когда был представлен проект дороги. Активисты считают, что голосование по нему прошло с нарушениями. Например, высказать свое мнение через сайт госуслуги не смогли жители Мытищ, которые тоже живут недалеко от будущей трассы. В основном учитывалось мнение тех, кто проживает в Королеве.
Сегодня граждане пришли в Лосиный остров провести досуг. Сегодня очень хорошая погода. При этом полиция заявила, что никакой стройки тут нет, поэтому люди отдыхают, пьют чай.
В конце июня этого года на акцию против строительства вышли около 200 человек. Они в том числе требовали показать разрешительные документы, которых у строителей не оказалось. Дважды из-за протестов работы приостанавливали. Позже на очередной акции защитников парка, перегородивших въезд техники, атаковали неизвестные в масках. Полиция наблюдала и не вмешивалась.
Смотрите, что за беспредел. Вот эти в масках трусы.
Товарищ полицейский!
31 июля шестерых активистов и вовсе задержали. В итоге назначили им штрафы по 2000 рублей за неповиновение полиции. Согласно протоколам, задержанные отказались покинуть строительную площадку и мешали проезду техники. Дорога через национальный парк Лосиный остров, согласно задумке местных властей, должна разгрузить транспортный поток в Подмосковье. Чиновники пытаются убедить жителей в необходимости такого строительства. Сотрудники администрации подмосковного Королёва пригласили на встречу по этой теме тех, кто поддерживает их позицию.
Лосиный остров, вот честное слово, задорожник. Ну, можно же дорогу проложить в другом месте.
Как там кашу прокладывали, вы где были?
Ну, смотри, они там причем тут гад. Слава богу, у нас остался кусок леса. Слава богу, мы славились этим. Наш город Королёв славился тем, что у нас остался кусок леса. А вы хотите уничтожить его? Вы, молодежь, которая на работу ездит.
Сейчас мы подеремся, я думаю, до собрания.
Ранее власти изменили статус участка, на котором будут проходить работы, из рекреационной зоны в зону хозяйственного назначения. Это дает возможность строить дороги, парковки, автосервисы, заправки и кафе. Активисты требуют отменить это решение, указывают на нарушения в документации и настаивают – дорога через парк разрушит его экосистему.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор медиа проекта «Активатика» Евгения Черекова. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошу прокомментировать вас лосиноостровскую историю и историю вот этого противостояния активистов и властей, которые во что бы то ни стало хотят построить там дорогу. Именно потому, что уже почти 20 лет назад, 19 лет назад, вы были одной из вдохновительниц подобного протеста, когда власти решили строить дорогу через Химкинский лес. Битва была сложной, упорной, но в какой-то момент, насколько я помню, вас поддерживало вот ваше движение активистов, поддерживало более 40 экологических организаций России. С вашей точки зрения, почему сейчас вот эти люди, которые борются против строительства трассы через Лосиный остров, национальный парк, они как будто бы в одиночестве.
Марьяна, вы знаете, действительно, вот почти 20 лет назад у нас была борьба за Химкинский лес. Это было первое такое гражданское движение сопротивления против совершенно чудовищного решения властей. Они хотели вообще весь Химкинский лес отдать под инфраструктуру и под платную трассу Москва-Санкт-Петербург. И я напомню, что нам удалось, собственно, отбить большую часть леса. То есть трассу построили, но инфраструктуру так и не построили. И это, ну, можно считать победой для России. Это удалось дорогой ценой. Я напомню, что, по сути, был убит гражданский активист, журналист Михаил Бекетов, который сопротивлялся этой стройке. Было покалечено много людей, то есть у нас были прям настоящие такие, ну, настоящее сопротивление. Мы 2 года просто жили в лесу, в палаточном лагере, сопротивляясь. И страна была другой. Это было возможно тогда. А сейчас вот я искренне сочувствую людям, которые защищают Лосиный остров. Почему? Потому что ситуация очень изменилась. Но защищать природу в государстве, по сути, в фашистской диктатуре, в государстве, которое, ну вот после агрессивного вторжения в Украину, мы сделали расследование, выпустили фильм «Система террора» в рамках вот нашего медиапроекта активистского «Активатика». И мы можем увидеть, что Россия развернула после 22 года программу расширения тюрем на сумму 1 миллиард долларов. То есть вы понимаете, какова теперь цена протеста? Это вообще не сравнится с тем, что было 20 лет назад. Люди, которые сейчас выходят на протесты, почему они, ну, не получают такую большую поддержку? Ну, во-первых, институции, о которых вы говорите, да, правозащитные, экологические организации, они просто уничтожены. Ну, не к кому обращаться. Люди боятся поддерживать друг друга, потому что мы знаем, какова цена протеста. Я напоминаю, что, например, в Башкортостане люди вышли на протесты экологические, чтобы остановить уничтожение уникального природного заповедника горы Куштау, и они победили, да. Но лидер этого протеста, Фаиль Алсынов, его отправили в тюрьму, и когда люди собрались, чтобы его защитить, то приехала из Москвы Росгвардия, и 2 активистов забили до смерти. То есть, понимаете, цена протеста – это, ну, совершенно не то, что было у нас в Химкинском лесу. Да, у нас тоже были, конечно, и нападения, и тоже участвовала в этом активно полиция, и они бездействовали, когда это было надо, и действовали, избивая активистов, даже вот Лене Костюченко, журналистке «Новой газете», тогда просто свернули шею, буквально. Тоже были эти протесты, но, тем не менее, у нас была большая поддержка и со стороны общества, потому что общество не было настолько запугано, и были общественные организации, и правозащитные, и экологические.
И журналисты о вас рассказывали.
Да, вы знаете, вот, тоже
и
очень
Шнур
важно.
И Шнур даже спел песню про Химкинский лес.
Вы знаете, и не только он, и лично замечательный, прекрасный музыкант Юр Шевчук, он выступал на митинге в поддержку Химкинского леса, в защиту Химкинского леса в 2010 году на Пушкинской площади, и в результате чего проект был вообще приостановлен на полгода. Понимаете, то есть мы добились того, что лично президент, ну тогда это был Медведев, он это дело остановил. Но вы знаете, сейчас, когда, собственно говоря, мы видим, как Россия выстраивает целую систему концлагерей, похищает там тысячи людей, пытает их, разработана целая система пыток, такой ситуации, конечно, экологический протест, он, ну, выглядит, вы знаете, ну, как будто, вот представьте, у человека гангрена, да, а он переживает, что у него, ну, ногти какой-то, ну, не какого-то не того цвета, пытается их так подкрасить. Вот это сейчас так, к сожалению, выглядит.
То да, есть, но люди же действительно борются изо всех сил и от души. И они понимают цену, какова будет цена строительства этой дороги не в рублевом эквиваленте, да, не сколько за это заплатят, а сколько за это люди заплатят в итоге и каковы будут последствия для экологии.
Но
а чиновники экология... им говорят, в свою очередь, слушайте, ну вы же все хотите дорогу. Вы тут понастроили, понакупали себе квартир в ближайшем Подмосковье и сами же рыдаете, что постоянно Щелковское шоссе стоит и что никак не проехать. Мы вот вам построим, пожалуйста. Может быть, тогда и, ну, и бог с ними, с этими лосями.
Ну, вы знаете, ведь, опять же, это очень лукавая речь со стороны чиновников, потому что этот протест, он не вчера начался, вот мы в рамках там проекта «Активатика» систематически об этом пишем, и, честно говоря, чиновники, они покушались на этот Лосиный остров еще в 2011 году, и протесты были все время, и люди все время предлагали другие альтернативные пути строительства этой трассы. Технически, инженерно это, естественно, возможно. То есть возможно построить трассу и одновременно сохранить лес. Вы знаете, на свете существуют туннели. Вот. Просто власти этого дела не хотят. Почему? Потому что, ну, понятно, что лес – это замечательная возможность обогатиться. Они все время там пытаются под видом такого благоустройства, да, какие-то коммерческие проекты пропихнуть. То есть никто там не думает, на самом деле, из чиновников о том, чтобы там, решить какую-то там транспортную проблему москвичей. Нет, конечно. То есть это всегда вот такие, такого рода проекты, да, это всегда возможность подзаработать чиновникам. То есть это всегда интерес вот именно вот в этой инфраструктурной застройке. Сначала мы припрёмся туда с трассой, да, а потом мы себе отхватим земли, да, и будем там делать какие-то свои коммерческие проекты. Ну и на самом деле там совершенно правы активисты, жители, которые говорят, что, да, конечно, последствия для экологии, они будут чудовищны. Но я еще, честно говоря, думаю про последствия для тех самых активистов, которые сейчас выходят на эти протесты. Вот я сильно о них беспокоюсь, честно говоря. Потому что я вижу, как эти, ну, такого рода протесты обычно заканчиваются. То в случае, если люди добиваются победы, вот в случае как с ШИИСом или как с Куштау в Башкортостане, это потом заканчивается очень серьезными репрессиями для активистов. И вот почему я очень переживаю именно за людей, которые сейчас на эти протесты выходят. Вот вы задали вопрос, почему их не очень поддерживают. Ну, потому что боятся. Потому что в государстве фашистского типа выходить даже с экологическим протестом – это смертельная опасность. Люди очень сильно поэтому рискуют. И, честно говоря, если 20 лет назад я могла говорить, что там приходите, присоединяйтесь, я сама выходила и еще брала своих маленьких детей на эти протесты, это была другая страна, это было возможно, то сейчас, да, я не могу так сделать, я не могу сказать, ну, выходите, и вот если вас будет много, то власти остановятся. Слушайте, если вас будет много, они будут вести себя точно так же, как ведут себя в Украине. То есть они вас будут убивать просто, ну, буквально. То есть им все равно, какого вы гражданства, украинского, российского, вас просто уничтожат, но, к сожалению.
Выходит, что сейчас вот эти люди, которые пытаются сопротивляться в рамках закона, действуя в рамках закона, которые пытаются добиться от чиновников пересмотра каких-то решений, которые пытаются сохранить Лосиный остров, они это делают, ну, просто дело ради него самого, для очистки совести. Ну, то есть у них совершенно безнадежная...
Вот Я боюсь, что в условиях существующего режима, понимаете, те люди, которые отдают приказы на уничтожение тысяч людей, вот, ну, ежедневно, да, на то, чтобы обстреливать людей там баллистическими ракетами в соседней стране. Вы понимаете, когда вы против этих людей выходите с голыми руками и с красивым плакатом, ну, чем вы их так уж напугаете? К сожалению, вот в таких условиях, когда вы пытаетесь организовывать протест в настоящей диктатуре с концлагерями, с пытками, да, с армией агрессивной, которая как бы убивает, насилует, грабит, то вот такого рода мирный, прекрасный протест без оружия, к сожалению, вот это не работает совсем. Это бы сработало в демократическом государстве, но в таком, как Россия, государстве, это, к сожалению, я боюсь, не сработает. Я буду очень счастлива, если я ошибусь. Но пока я вижу, что, к сожалению, этот протест, ну, пока что он как бы мне не видится каким-то перспективным.
Спасибо большое, Евгения, за ваш комментарий. Координатор медиапроекта «Активатика» Евгения Чирикова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.